Аллилуйя, слава Богу, Бог велик и всемогущ. Это можно повторять много раз, и мы не ошибемся. Аминь. Прекрасный наш Бог. Прекрасно пребывать вместе Его славы, как мы пели, да, это место Божьей славы. И Божья слава здесь только потому, что Бог наполняет собрание Своим Духом. Собою, потому что мы поклоняемся Ему, потому что мы любим Его, потому что мы послушны Ему, да, и Бог, Он возлагает на Себя эту ответственность благословлять нас, покрывать нас славою Своею. Бог говорит, я славы Своей не отдам никому. Никто не может взять Божью славу, но те, кто поклоняется Ему в Духе, в истине, те, кто приходит в Дом Божий, и славит Отца нашего, Он дает свою славу. И это Его суверенная воля покрывать своих детей славой Своей. Поэтому я очень рад вас видеть на месте Божьей славы. Да? Вы молодцы, сияете, Духом Святым наполняетесь, и это прекрасно. Но тем не менее, мы не будем оставлять учение нашего, упование нашего на Бога, и нам надо совершенствоваться. Аминь. Никто не может сказать, что он совершенный уже, но совершенствоваться – это прямая обязанность каждого верующего человека. И он должен возрастать и соблюдать все Божьи правила, соблюдать Его законы, заботиться о ближнем своем, о своих отношениях с Богом. Это мы должны это делать, это мы должны этим заниматься постоянно, регулярно. У нас нету другого выбора уже. Выбор был принять Бога или не принимать Бога. Каяться тебе или не каяться. Но когда ты пришел к Богу, у тебя уже выбор нет, ты в Боге. И в Боге ты должен исполнять то, что хочет Бог. Мы неоднократно говорим о том, что свои правила не надо приносить в Божье Царство. Бог установил свои правила. Либо ты живешь по Его правилам, либо тебе нечего тут делать. Правильно? И мы должны исполнять все Его повеления. Мы будем продолжать учиться этому и делать то, что Он хочет от нас. Пусть Бог благословит нас в сегодняшнем собрании. Пусть истина, которую Он дает нам на сегодня, чтобы она просто коснулась наших сердца, чтобы Дух Святой укрепил нас в вере, в послушании Богу нашему, в верности Церкви Божией, в верности Голгофскому кресту, в верности самому Богу. И да благословит нас Господь в этом собрании. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Псалом 14, с 1 по 5 стих. Мы читаем этот псалом. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит, кто клянется хотя бы злому и не изнемогает, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. То есть в этих словах не просто красивые слова, красивый псалом. Слово Божье подчеркивает эти слова и говорит, если ты будешь так поступать, ты не поколеблешься вовек. То есть другими словами, это повеление Божье. У тебя есть выбор поступать по Слову Божьему, или поступать, как хочешь ты. С третьего стиха Бог показывает, что мы должны следить за собой, за нашим поведением. Он говорит, что если ты можешь находиться в Доме Божьем, пребывать в присутствии Бога тогда, когда язык твой не произносит клевету. Понимаете? Когда язык твой не лжет, когда язык твой не плетет какие-то интриги по отношению к ближним своим, когда он не причиняет зло ни ближнему, ни тем, кто твой родной, кто близок тебе. И когда мы находимся в собрании святых, каждый из нас, он должен понимать, что это семья. Да, это не семья там, по крови, физическая семья в физическом отношении, по плоти, но это духовная семья, и каждый из нас ближний друг другу. Мы, ну, духовная родня. У нас должно быть абсолютное единство, и Слово Божье говорит, одни мысли, один дух. И дальше, 4 стих, мы читаем, что каждый должен, он должен презирать тех, кто ненавидит Бога. Презирать – это не значит ненавидеть, а презирать – это значит отвергать от себя всякую клевету, отвергать от себя всякое поношение на Бога, всякое неверие со стороны. И на нас с вами постоянно будет оказываться это давление через родных, через знакомых, через коллег по работе. Но мы должны это отвергать от себя. Мы должны остаться верным. И когда ты клянешься не делать зла, ты должен сдержать свое слово. Так говорит 4 стих. Я хочу примерно объяснить вам, чтобы мы понимали эти слова, которые написаны в этом псалме. И здесь речь идет постоянно, обратите внимание, все время обращение по отношению к ближнему своему. Не клеветать, не лгать, не плести интриг, поддерживать в вере друг друга. Если ты однажды поклялся не делать зла, а все мы этому клялись, ну, не в прямом смысле клянусь, что я буду соблюдать. Да, мы каялись и говорили: Господь, я даю тебе обещание, что ты будешь Господом моей жизни. Мы принимали кровь Христа. Это была своего рода клятва. То есть это было обещание Богу, что мы не будем делать зла. И 5 стих написано: кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. То есть, другими словами, кто не для выгоды своей дает деньги в долг, да? Это нормально, когда в мире бизнес, даются деньги под проценты и так далее. Это нормально. Но это ненормально, когда ближние свои зарабатывают друг на друге. То есть в церкви, братья, сестры. Понимаете, о чем я говорю? Но, к сожалению, это происходит во многих церквях. И многие люди, они пытаются обманывать друг друга, верующие люди. То есть, наживаясь на них, ну, любой пример можно привести. Кто-то есть сантехник в церкви, кому-то надо поменять кран. И этот брат приходит и говорит: ну, я куплю кран, поменяю тебе, без проблем. И он покупает этот кран за 10 евро, приходит, меняет тебе, и говорит: ну, я купил за 15 евро кран, да, вот поменял тебе, ну, сколько дашь, столько будет, ну, по дружбе там. Он наварил 5 евро. Много ли он разбогател? Ну, я к примеру говорю такой, да? Но в глазах Бога он поступил очень, очень неприятно для Бога и очень подло по отношению к своему ближнему. Его не спасут этих 5 евро, его не спасет то, что ты дашь с процентом в долг. Я еще раз говорю, да, в бизнесе, где-то в мире это нормально. Там люди за счет этого живут, купил, перепродал, заработал, вложил, опять купил, опять заработал, опять на ком-то. Но это ненормально, когда это происходит в семье. Есть дети, которые пытаются обмануть своих родителей, заработать на них. Обманным, хитрым путем, но пытаются заработать на своих родителях. Давай, мамочка, я схожу в магазин, куплю тебе огурчики, помидорчики там. На базар схожу, мяско куплю. Ты потратил 20 евро, пришел к своей матери, к отцу. И говоришь, я потратил 25 евро, навары мне не надо, я потратил время достаточно. Ты заработал 5 евро. Ты пошел, купил себе что-то хорошее. Все нормально, да? Но ты поступил подло по отношению к своему ближнему, к своим родителям. И, к сожалению, такие дети есть. Есть родители, которые пытаются зарабатывать на своих детях. Это противно и мерзко в глазах Бога. Также этот стих говорит, кто не принимает даров против невинного, то есть, другими словами, кто за деньги по отношению к слабому поступает тоже плохо, обидев его. Ну, потому что он слабый. Слабый, может быть, незнающий. И мы окрутили, в народе говорят, оболванили. Да? Обманули, перехитрили, какую-то корость проявили. Где-то за счет кого-то мы стали лучшими, унизив кого-то. Не встречали такое в своей жизни? Встречали или нет? Кто встречал такое в своей жизни, что за счет кого-то, через поношение кого-то, кто-то становился в чьих-то глазах более? И Бог говорит, что кто так поступает, это абсолютно нету никакого благородства в этом. Это не по Божьему правилу, не по Божьему закону. И он говорит, поступающий так, то есть если мы так не поступаем, как мы только что говорили, а поступаем правильно, не клевещем ничего, то поступающий так, он будет жить вечно, и он будет близок к Богу, и Бог к нему будет близок. Только по одной причине, что ты исполняешь повеление Бога, это как исполнять в царстве повеление царя исполнять. В нормальном царстве, государстве царь создает правильные, хорошие, мудрые указы, и все дворянство соблюдает это. Они живут в дружбе, в мире, они устраивают хорошие балы, отношения, гуляют. Все хорошо, если хороший указ. И это дворянство идет с этими указами, несет народу, и говорят, что надо исполнять царские повеления, царский указ такой-то, да? Созывают на площади, открывают царский указ. Я говорю о хороших указах, не о налогах, там еще чего-то. То есть, другими словами, люди, которые живут в каком-то государстве, где нормальный царь издает указы, люди должны соблюдать этот закон. Так или нет? А так как мы с вами живем в прекрасном государстве, царстве, государстве небесном, и наш царь Господь Иисус, то какие законы мы обязаны исполнять? Его законы. Для нас не существует других законов. Ну, они существуют, когда мы живем в этом мире. Конечно, мы соблюдаем законы. Я говорю о нашем духовном состоянии нашего сердца, о нашем мышлении. Для нас не существует других таких вот законов в Божьем Царстве. Поэтому мы должны исполнять этот царский закон. Аминь. Скажи своему ближнему, исполняй царский закон. Это очень важно. И проповедь сегодня моя так и называется. Исполнение царского закона. Исполнение царского закона. Мы увидели, что для исполнения царского закона, чтобы жить в вечности и быть близким к Богу, и чтобы Бог был близок к тебе, нужно поступать так, как хочет Бог. Мы увидели, не клеветать, не зарабатывать, не строить какие-то интриги, не обижать ближнего своего. То есть весь царский закон, он направлен именно для царствования в Царстве Божьем. А церковь – это также часть Божьего Царства. Аминь. Поэтому мы должны исполнять царский закон. Иакова, 2 глава, 8 стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, я сразу хочу заострить ваше внимание. Иоанн говорит, Иаков, простите, говорит, если вы исполняете, то здесь уже можно сделать вывод, что был кто-то, кто не исполнял. То есть, если вы исполняете, то значит, есть вторая сторона медали, где этот закон не исполняется. Вы понимаете, да? И каждый должен задуматься о своем отношении к этому царскому закону. А вхожу ли я в число тех, кто исполняет, или в число тех, кто не исполняет? Вот чему нам надо учиться и сегодня. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Да? И вот это правило царского закона мы читали в этом псалме. Но когда Бог ставит возлюбить самого себя как закон царский, то мы должны понимать, мы не раз об этом говорили, что это за любовь к самому себе. Это не любовь к зеркале, в зеркале. Там само собой любовь. Ты приходишь, красавчик, красавица. Не важно, что там, ну, носик с горбинкой, ну, еще что, ну, морщинка, но красавчик. Ну, прекрасно, приятно поговорить с хорошим человеком, посмотреть на красавчика, да, в обществе таком красивом побывать. Но здесь речь идет не о такой любви. Здесь речь идет о любви к своему внутреннему человеку. О любви, что внутри тебя. Это не любовь по плоти. Но когда ты начинаешь видеть в себе недостатки или слышать о своих недостатках в проповеди, в чтении Библии, когда ты начинаешь это видеть, и ты не хочешь их исправлять, потому что, может, тебе трудно, может, нет желания, может, у тебя свои собственные убеждения есть какие-то, может, еще что бы там ни было, я тебе сразу скажу, ты не любишь себя. Ты еще не возлюбил себя, как должно, правильно не возлюбил себя. Я приводил пример, когда я пришел к Богу, я начал с Богом торговаться, что вот здесь я буду тебе послушен, здесь вот мне нравится, это меня не трогает здесь, Господь, вот это я хочу оставить. Да, потом я смеялся над всеми этими моими мыслями и размышлениями. Но это свидетельствует о том, что я еще тогда не понимал этого. И любовь к самому себе, она была абсолютно далека от меня. Но когда я узнал Бога поближе, когда узнал сердце Отца, я понял, что вся эта, весь этот торг неуместен. Все это пустые и смешные слова в глазах Бога. Я выглядел очень смешным тогда в глазах Бога. И я понял, что если я хочу возлюбить себя, правильно возлюбить себя, я должен соответствовать его его стандартам, каким я должен быть. И чем больше я соглашался с ним и менял себя, я уверен, это не только пример мой, я уверен, каждый из вас также. Чем больше мы меняли себя, тем больше мы начинали себя любить. Потому что мы видели, что каким я был и каким я стал. Вредные привычки, нехорошие слова, паразитные слова или еще чего-то. Отношение к другим. Меньше стал болтать, меньше стал хитрить, обманывать, относиться к ближним своим по-другому стал. И это у каждого из нас есть такие качества. Может быть, не во всей полноте, но у каждого были они. Я даже не буду спрашивать, чтобы поднял руку кто-то. Я уверен, что у каждого они были. Поэтому возлюбить себя – это одна из основных частей царского закона. И вот царский закон, о котором пишет Иаков, он имеет три составляющие такие основы. Царский закон, он имеет три составляющие основы. Возлюби Бога, возлюби себя и возлюби ближнего своего. Это три составляющие основы царства, царственного закона, который мы должны исполнять. Ну, первая основная часть – возлюбить Бога. Тут даже без вариантов мы не будем даже об этом говорить. Это само собой разумеющееся. Но возлюбить себя и ближнего своего, мы должны этому быть научены. Потому что в этом есть Божий порядок. И оглашая царский закон, возлюби Бога, себя и ближнего своего, мы должны увидеть в этом порядок Божий, именно последовательность Божью. В первую очередь Бога, во вторую очередь себя и в третью очередь ближнего своего. Я когда говорю возлюбить себя, я не об эгоизме говорю. Послушайте еще раз. Будьте внимательны к этому. Потому что могут найтись некоторые, как обычно, да, которые потом будут говорить, он проповедовал о том, что надо себя любить, об эгоизме или еще о чем-то. Это не у нас будет, это было с апостолом Павлом, что находились всегда некоторые. Поэтому я говорю, существует Божий порядок. Возлюби Бога, себя и ближнего своего. Что такое любовь к ближнему, как мы говорили, да? Какой она должна быть и как она должна функционировать? Любовь к ближнему, она должна пройти через любовь к Богу и через любовь к себе самому. Ты не можешь любить своего ближнего, если ты недостойно любишь Бога или неправильно любишь себя. Это очень важно и очень, и это по сути, это является определяющим фактором, как ты относишься к ближнему своему. Если к ближнему своему у тебя есть какая-то нелюбовь, об этом человеке уже можно сказать, что он недостаточно любит Бога, ну и себя само собой. И как бы человек ни кричал, я люблю Бога, я люблю Иисуса, я христианин и так далее. Но если к ближнему своему у него неправильные отношения, я могу это 100% сказать, что этот человек недостойно или недостаточно любит Бога. Поэтому, чтобы любить ближнего своего достойно, ты должен пройти через любовь Божью, потом пройти через любовь к самому себе. И когда ты соблюдишь вот эти первых два правила, тогда только ближнего своего ты можешь полюбить правильно. Я серьезно это говорю. Вы не думаете, что это можно этим пренебречь. Потому что мое желание, я всегда его говорю перед вами, что мое желание, чтобы в Царстве Божьем в полном составе мы предстали перед Иисусом. Чтобы никто не потерялся. Но мы читаем, что поступающий так не поколеблется вовек, то есть будет иметь жизнь и близость к Богу. Но если ты так не будешь поступать, само собой ты не сможешь получить то место в Царстве Божьем. Поэтому любовь к ближнему, она должна пройти через любовь к Богу, через любовь к самому себе, и тогда отношения с ближним твоим, они будут правильными. Как происходит, как действует мирская любовь к ближнему? Мирская любовь, она действует через чувства, через какую-то корость, эгоизм, через похоть, через другие желания плоти. И через это манипулирует дьявол. Понимаете? И путь в этой мирской любви, путь, чтобы достичь чего-то сердца, он дьявольский путь, и он обратный путь. Не Бог ты ближний, а он хочет перевернуть все наоборот. Он хочет, чтобы ты сначала возлюбил ближнего, а потом себя, а потом, может быть, Бога. Объясню. Любовь к ближнему в мире, она проходит через чувства, через скорость, эгоизм, через похоти. И есть такое даже выражение, что все невесты хороши, откуда берутся плохие жены. Я всегда говорю, что точно так же можно и по отношению к мужьям сказать. Все женихи, они хороши, откуда берутся плохие мужья. А любили, да, вот почему молодые люди, ну, в большинстве своем, решают пожениться? Они любят друг друга, правильно или нет? Они любят, но ихняя любовь – это желание. Желание похоти, желание близости, удовлетворение самого себя. То есть ты любишь ближнего, потому что ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Понимаете порядок дьявольский? Тебе нравится девушка, потому что она тебе нравится. Ты хочешь себя удовлетворить. Ты признаешься ей в любви. Ну, или девушка по отношению к парню. И на третьем месте может быть Бог. Это дьявольский порядок. Но Божий порядок – это царственный закон, который мы должны исполнять. Любить Бога, себя и ближнего. И делать это правильно. Без скорости, без эгоизма, без похоти. Потому что без всякой манипуляции. То, что мы читали в Псалме Давида. Не клеветать, не лгать, не искать выгоды, корости и так далее. Но в семьях, во многих семьях, где или кто-то неверующий, муж неверующий, жена неверующая, кто-то верующий, или наоборот, маловерующий. Смотрите, что происходит в этих семьях. Притча, 11 глава, 9 стих. «Устами лицемер губит ближнего своего». Понимаете? Отношения между близкими людьми. Ну, в семье между мужем и женой кто ближе всего? Муж и жена – это самые ближние люди. Но когда кто-то есть верующий, то тот, кто неверующий, он своими устами, он губит ближнего своего. В свое время моя жена пришла к Богу, я своими устами губил ее. Не доверял и так далее. Но дальше Слово Божие видно, праведники прозорливостью спасаются. Прозорливость – это значит ведение и умение, знание своего положения, ведение своего положения и умение выстоять в этом своем положении. И она спасалась, она соглашалась с моими требованиями, со всем тем, как я ее пытался погубить. Она прозорливостью своей спасла себя, умением выкрутиться. Рабинович. Мария Рабинович, да. Она выкрутилась и спасла и себя, и спасла еще и дом свой. Многие верующие из-за давления в семьях, они губятся. Вы понимаете? И при этом каждый человек, он должен все-таки проявить свою прозорливость, то есть свое ведение, умение выстоять. То есть непоколебимая вера в любой семье. Могут быть разные взгляды в семьях. Мы встречали такие семьи, где муж ходит в православную церковь, а жена ходила, вернее, жена ходила в православную, а муж ходил, ну, в обычную такую, в нормальную церковь. И у них постоянно был конфликт. И при этом и он, и она считали себя верующими. Они друг друга губили. Он не имел прозорливости, как правильно объяснить, потому что не понимал Слово Божие. И имел свои желания, пришел к Богу, чтобы вырвать жену оттуда, а не потому, чтобы поклоняться Богу и жить по Божьему царскому закону. Она, не знаю, для чего ходила туда, потому что надо было свечки ставить за упокой, за здравие, за еще чего-то. Я не знаю. Но таких моментов в жизни людей происходит очень много. Когда люди не понимают всего этого, и они начинают губить друг друга, при этом не проявляя никакого знания, никакого умения, неведения, чтобы сохранить свою веру. Поэтому в 3 главе книги Притч, 29 стих написано: «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою». Это наставление тем людям, которые на доверии пытаются изменить кого-то, манипулировать кем-то. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой. И мы должны это понимать. Я знаю, во многих семьях, где есть кто-то верующий, кто-то неверующий, происходят такие разделения из-за того, что подкупы такие, или шантаж, или подкуп. Один парень приходил в церковь, ребенок, и он принял Бога с бабушкой. Бабушка его привела, бабушка ходила. И мать, когда узнала, что она привела ее сына, 9-летнего, и тот покаялся, и тот прям, ему так было все интересно. И мать начала ему на воскресные дни покупать билеты на фольксфесты, куда-то экскурсии, какие-то интересные развлечения, на батуты, куда угодно. Только бы не ходил он в церковь. Она, мать, замыслила злое для своего сына. Но она не понимала этого. Он без опасения доверял ей, но он потерял спасение свое. В итоге в 14 лет появились сигареты, наркотики, в 16 лет девочки и так далее, со всеми вытекающими оттуда последствиями. К сожалению, вместо того, чтобы мать пришла, она потеряла и свое спасение, и спасение для сына своего. Поэтому мы должны взять себя, как говорится, в руки по отношению к царскому закону, изучив его. Мы должны являть прекрасный пример для своих близких, для своих родных. Потому что мы им показываем, как мы себя ведем в этом кругу общения нашего между близкими и родными, так оно и будет происходить. Если по отношению к детям, то как ты себя ведешь, рано или поздно дети будут поступать так же. Клевещешь, лжешь, пытаешься схитрить, заработать на ближних своих, рано или поздно ребенок вырастет таким же. Не думайте, что у вас ребенок особенный. Точно так же и муж. Если он в семье ведет себя недостойно, скандалит или еще чего-то, рано или поздно жена ответит ему тем же, даже верующая жена. Потому что давление такое выдержать трудно. Мы все люди, у нас у всех есть какие-то чувствования, мы все живем в этом мире. Характеры людей. Поэтому, когда мы имеем общение друг с другом, как написано, мы ходим во свете, как Иисус во свете. Есть одно только место, это место Божьей славы, когда мы собираемся в едином общении. Но если даже мы порознь друг от друга, мы должны соблюдать царский закон и жить по царскому закону даже в других. Есть люди, которые постоянно опаздывают. Они опаздывают к жене, к мужу, на служение, на работу, на встречи, деловые, неделовые встречи. Вы знаете, что такое просто опаздывать? Это просто не уважать человека. Я не говорю об особых случаях. Нет, конечно, нет. Пробка, может быть, метро сломалось или еще чего-то. Но есть люди, которые постоянно опаздывают. Это обычное неуважение к ближнему своему. Но если вы, как написано Иакова 2:8-9, но если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя, хорошо делаете. Понимаете? Обычное опоздание – уже нарушение царского закона. Обычно маленькое опоздание, но регулярное. Я еще раз говорю, я не настолько говорю, если какие-то обстоятельства, да, бывает. Девятый стих. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. И перед законом оказываетесь преступниками. О каком законе идет речь? Если вы исполняете закон царский, говорит 8 стих, и в 9 стихе он говорит, то вы перед законом, если поступаете с лицеприятием, то перед законом, то есть царским же, тем же самым законом, вы оказываетесь преступники. И так твое уважение, твоя любовь к твоему ближнему, она входит в преступные рамки. Поэтому и получается, вырастают лицемеры, люди, которые подают этот пример и ближним своим, и детям своим. И с этим лицемерием они и в церкви ходят, и на работе с коллегами они поступают лицемерно. Это не царский закон. Но если поступаете с лицеприятием, лицеприятие – это греческое слово, которое имеет смысл корысть. И еще это слово, оно также означает, на греческом языке, оно означает слово лепра, то есть проказа. Да? И я бы с удовольствием больше бы склонился бы думать именно о втором значении, о проказе. Проказа – это такая определенная язва. Если в твоем сердце есть язва, и ты болен, 9 стих, да. «Но если поступаете с лицеприятием», то есть другими словами, если в тебе живет эта проказа, если ты болен, ну, не на всю голову, а просто болен внутри, то ты делаешь грех. Это болезнь. Понимаете? В духовном смысле это действительно проказа. Это действительно болезнь. Относиться к своему ближнему не так, как этому учит закон царский. Библия называет нас царственное священство. Мы цари Богу Всевышнему, священники Богу Всевышнему, царственное священство. Понимаете? Мы вот то самое дворянство, которое живет по царскому закону. И когда мы этот царский закон искажаем или пренебрегаем им и несем его дальше, в дома, в семьи, где бы мы ни были, то мы становимся преступниками. Очень хороший пример. Мы на эту тему не раз проповедовали. Это очень популярный такой текст. Очень много в нем откровений, но я не хочу сегодня углубляться и в эту притчу Иисуса Христа. Но именно для нашей темы мы должны извлечь пользу из этой истории, когда один человек шел по пути, напали разбойники. Помните эту историю? И эта история начинается в Евангелии от Луки в 10 главе с 25 стиха. Посмотрите, как ведет себя один человек, который знал закон. Он знал царский закон. Это не просто был законник. Это был человек, который знал закон. Это человек, который соображал. Иисус ему объясняет, и он соображает, он размышляет. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Да? Псалом 14 читать надо было ему. Там бы ты имел жизнь вечную, исполняв это. Ну, Иисус проявляет, конечно, мудрость, как всегда. Он спрашивает: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус говорит ему: «А в законе что написано? Что читаешь в законе?» И законник, который он спрашивает Иисуса, что мне делать, зная закон, лицемер, уже проявление лицемерия. Есть верующие такие, которые приходят и спрашивают: «А как это делать?» И они ждут, чтобы ты им ответил или посоветовал так, как они этого хотят, чтобы угодить ихнему желанию. И если ты угодил своим советом или словом, классный пастырь, классный брат и сестра, но только ты сказал, ты поступаешь неправильно, плохой пастырь, плохая церковь, плохие братья, плохие сестры. И вот этот законник, он знал закон, и он Иисуса провоцирует. Как хорошо, что никто из нас не оказался на месте Иисуса Христа в тот момент. И Иисус говорит ему: «Что ты читаешь в законе, что там написано?» И этот законник цитирует закон, царский закон. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус ему говорит, можно было вообще не говорить, да? Иисус говорит: «Ну так вот так и поступай. Зачем ты меня спросил?» Двуличный ты человек, лицемер. Ты же знаешь. Ты же знаешь царский закон. Ты же знаешь все эти требования. Зачем спрашиваешь, зачем провоцируешь, зачем, что ты ищешь? Многие верующие что-то ищут своего. Вместо того, чтобы поступать по царскому закону. Если поступаете, если вы исполняете закон царский, значит, некоторые его не исполняют, да? Вот эти некоторые, они всегда чего-то ищут. Они всегда чего-то ищут, компромат на пастыря, компромат на церковь, компромат на брата, на ближнего своего. А если нету компромата, можно просто что-то придумать, солгать, сплести интригу. Иисус говорит ему: правильно ты отвечал, так поступай, ничего сложного. Знаешь закон, поступай так. И унаследуешь жизнь вечную. И будешь жить, говорит Иисус. Но этот законник, 29 стих, понял, что он не с тем связался. Понял, что он, извините за выражение, облажался. Попал в неловкое положение. И он начал себя оправдывать. Надо выкручиваться из этого положения. Точно, что в церквях происходит сегодня. Люди начинают искать свое, чтобы им угождали. И когда ты начинаешь им объяснять, они начинают искать какие-то слова. А что такое ложь во благо? А вот как ты думаешь? А у них уже есть ответ. Но надо, чтобы ты угодил ихнему ответу. А как вот поступать в такой ситуации? А что делать, если? Ответ один. Соблюдай закон царский. Конечно, я обобщаю. Конечно, в каждой ситуации есть какой-то отдельный подход, да. И когда ты посоветуешь человеку по Слову Божьему, они начинают искать. А вот там же написано. А вот как же насчет этого? А вот там я слушал проповедь, а там мне говорил пастырь, а там мне другой пастырь говорил. Точно как этот законник. Тот же образ сегодняшнего христианства. И этот законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Иисус рассказывает ему эту притчу. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. То есть человек ходил в церковь, да? Его изранили, избили, и пастырь церкви идет и видит израненного человека. И он прошел мимо. Также и левит, то есть лидер какой-то домашней группы или служитель церкви, идет и проходит мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, то есть сосед твой или просто твой знакомый, казалось бы, да, близкий, одна семья, в одно собрание ходим, собираемся, приходим, общаемся за чаем, там служения какие-то. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, – спрашивает Иисус этого человека, – кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» И этот законник отвечает, то есть соображалка работает. И он отвечает, оказавший ему милость. Да? То есть не в должности пастырь, епископ, или ты лидер, или кто бы ты ни был, содержится суть исполнения закона. Не в звании твоем, а он говорит, оказавший ему милость. И Иисус говорит ему, иди и ты поступай так же. Простота. Очень просто, очень мудро и очень нужное для нас сегодня такой совет. Хочешь Царство Божье, поступай к ближнему своему правильно. Но для того, чтобы поступать к ближнему своему правильно, тебе надо научиться поступать правильно по отношению к Богу и по отношению к самому себе. Когда к ближнему своему кто-то поступает немилостиво, неблагородно, я еще раз повторюсь, этот человек еще не соединился с Богом в близости, и Бог не очень близок к нему. И это очень над этим надо задуматься, и над этим надо поработать. Этот законник, он искушал Иисуса Христа, он хотел в чем-то найти компромат на него. Но рассказав эту притчу этому законнику, что сделал Иисус? Он уже ему, этому законнику, оказал милость. Вы понимаете? Он уже в своем наставлении оказал милость. Дав наставление ему, как правильно поступать. И как мы ближнему своему можем оказать милость сегодня? Не обязательно, чтобы искать своих ближних, которых кто-то изранит или побьет. На каждом шагу мы должны оказывать свою милость ближнему своему, дав правильное наставление, ободрив, когда надо, утешив, когда надо, смирив себя и показав себя, что я вот отрекся от чего-то, и ты сможешь. Нету такого верующего, который бы не мог бы от чего-то, от какой-то привычки избавиться. Нету такого верующего. Если человек не способен, значит, его отношения с Богом еще неправильные. Если человек не способен освободить себя от упрямства, от гордости, от несмирения какого-то, он не навел отношения с Богом. Ему еще рано называть себя верующим. Вы понимаете, о чем я говорю? Верующий – это не тот, кто ходит в церковь. Это не тот, кто когда-то принял Иисуса Христа. Верующий – это тот, кто живет по закону царскому. Вот кто такой верующий. И это очень серьезно. А жить по царскому закону – это относиться к ближнему, который даже поступил неправильно в своей жизни. В каком-то деле, в каком-то поступке, то ты его не осуждаешь, а ты помогаешь ему. Помогаешь ему избавиться. Давай помолимся, давай подойдем к лидеру, к пастырю, давай посоветуемся, давай как-то что-то будем делать. Был такой пример однажды у нас в церкви. Одна женщина, девушка, она пришла ко мне и говорит, пастырь, благословите меня, я хочу уйти из церкви. Я говорю, а причина какая? Что значит благословите, я хочу уйти? Ты уезжаешь куда-то или что? Говорит, нет, просто у нас в церкви там один брат, он там кое-что украл, там кое-что взял, там неправильно поступил. Я не могу ходить в эту церковь, где есть такие люди. А я знал эту девушку и знал, сколько она воровала. Не воровала, брала носила, ну, во благо, может быть, кому-то, помогала. Но она поступала точно так же, только, ну, в других моментах. Я не буду говорить подробности, кто и как, где и что. Но суть в том. Я говорю, а ты знаешь, что... А ты подходила к нему, говорила. А ты знаешь, что может сначала разобраться, может он покаяться, может еще что-то. Нет, я не могу, благословите меня, я хочу уйти из-за этого. Абсолютное отсутствие вот, по отношению вот к царскому закону, абсолютная нелюбовь к ближнему своему. Я говорю, ты понимаешь, что ты поступаешь неправильно, и твой поступок, он абсолютно неправильный. Как я могу благословить твои действия? Да, такие моменты бывают в жизни. И человек хочет, чтобы его благословили на неправильные действия. Лицемерие. Не любовь к ближнему своему. А если у него нет любви к ближнему своему, как ты можешь называть себя вообще верующей? Ни Бога не любишь, ни себя. Но если я люблю кого-то, и этот человек поступает неправильно, я подойду ему и скажу, знаешь что, дорогой, давай, либо мы покаемся, либо ты должен это осознать. Давай подумай. Давай по Слову Божьему подумаем. Давай поразмышляем. Но что-то надо делать. Нельзя это оставлять так. Отношение к царскому закону, оно должно быть у нас, ну, познано нами и соблюдаться нами. Потому что, когда ты не знаешь этих нюансов, где-то Бог может и оказать и милость свою. Но когда ты знаешь, когда ты слышал, но так не поступаешь, то не уповай на Божью милость. Не рассчитывай на милость Божью. Мы об этом говорили недавно. О милости, о нарушениях условных, умышленных, неумышленных. Как мы читали Иакова 2:9. Но если поступаете с лицеприятием, то есть в болезни, духовной болезни, или с корыстью, что эта девушка, которая хотела... обвинила брата в чем-то незначительном, когда сама так же поступала. Она была корыстна к самой себе. Она не хотела садиться тут, приходить в церковь, где есть такой брат, который что-то украл. Она такая святая, она просто считает, что она недостойна посещать эту церковь, это собрание, потому что она святая. А здесь грешники. Это отношение к самому себе ее было. Она это не говорила, нет. Но она выглядела в глазах Божьих такой святой. Вернее, она считала себя в своих глазах такой святой, но выглядела в глазах Божьих не очень-то и святой, и не очень-то исполнительницей царского закона. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. Она считала себя святой и безгрешной, а оказалась перед законом царским преступницей. Понимаете, о чем я говорю? Но 8 стих, он говорит нам, для тех, кто остался верен и с желанием так и исполнять царский закон. Но если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Вы понимаете, что значит, когда Иисус тебе скажет, хорошо делаешь? Да? Мы ждем медали, славу. Но одно слово от Иисуса «хорошо делаешь» – этого уже достаточно. Этого уже достаточно, что Он тебя приблизил к себе, что ты имеешь близость к Нему. Это уже достаточно, чтобы жить с этой великой надеждой и уже чувствовать себя рядом с Ним в вечности. Этого уже достаточно, чтобы держаться за Него и держать Его силу в себе, чтобы противостоять всякой силе злобы поднебесной, когда приходят какие-то искушения, когда приходит кто-то, но ты в Нем, ты познаешь истину, ты живешь им, Иисусом Христом. Помните притчи, когда Иисус говорил про людей, когда хозяин уехал и оставлял деньги своим служителям. Тот вложил, а тот сберег один динарий там, или талант, он сохранил. Он считал себя праведным, мудрым, верным Богу он считал себя. Но тем почему-то Иисус сказал, хорошо служил, верный и добрый раб, войди в покой господина своего. А этому, который себя считал мудрым, он ему сказал, плохо служил, неверный и недобрый раб, выбросьте его. Книга Откровений, 22 глава, в заключении, 5 стих. Когда Иисус говорит, хорошо делаете. Откровение 22, 5. И тогда ты можешь смело читать это послание. Потому что если ты нехорошо делаешь, тебе лучше не доходить до книги Откровений. Понимаете? Тебе лучше туда не суваться. Но если ты живешь, исполняешь царский закон, то что тебя ждет? И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Кому это послание? Кому это послание? Это послание только тем, кто исполняет царский закон. Ты не можешь царствовать со Христом, если ты закон не исполняешь. Если ты не исполняешь царский закон и не можешь царствовать, это значит, что у Бога к тебе нету доверия. Хоть 10 лет ходи в церковь, хоть 20 лет ходи в церковь, но если не оказываешь милость ближнему своему, нарушаешь закон царский. И неважно, пастырь ли ты, епископ ли ты, 20 лет ли ты ходишь. Но кто исполняет царский закон, вот те унаследуют жизнь вечную. Там, где не будет ни горя, ни слез, где Господь Иисус отрет всякую слезу с очей наших, и в вечности мы будем прославлять Его. Он станет для нас храмом и светом на небесах. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.